Так, продолжаем разговор.
Значит, верификация подробностей. Напомню, речь шла о том, что верификация выполняется в три основных этапа. В первом случае, если особенно неизвестно время рождения с большим интервалом, мы делаем качественную верификацию, о которой сейчас подробно и говорю. То есть подгонку углов домов определенным образом. Это можно делать по асценденту, например, опираясь на внешность, типаж, элементы одежды, имиджа и так далее. Это можно делать по профессии, это можно делать по браку. В принципе, это можно делать и по другим вещам. После этого ректификация точная, цель событийная. Привет. А? Ну как бы да. Ну что ж, уже время с запасом, значит, поэтому вперед. Значит, ректификация событийная, потом ректификация сверхточная, если она нужна, и проверка. Значит, мы сейчас говорим о качественной ректификации, в частности, о факторах, которые влияют на внешность, связанные с асцендентом, с управителем первого дома, с планетами первого дома. Значит, если подробнее возвращаться к этой тематике, значит, что еще влияет на внешность, потому что мы рассматривали асцендент, управитель первого дома и связанные с ними внешние признаки. Значит, к управителям, к факторам, сильно влияющим на внешность, относятся планеты в первом доме и в особенности в районе асцендента. Значит, каждая из планет дает свою интересную специфику. Вот у них есть то, о чем мы вчера начинали говорить в приватной беседе, скажем, начиная у Черной Луны в первом доме. Вот, сейчас будем говорить более подробно об этих вещах. Значит, во-первых, очень хорошо проявляется специфика планет в первом доме тогда, когда планета там одна. Нет путаницы, они не создают влияние. Если планет несколько, есть смысл желательно обращать внимание на планету в первом доме, та, которая наиболее сильна из группы, по знаку сильна или находится среди ними с асцендентом. Да, спешу, прошу прощения. То есть идеальный вариант, планета в первом доме одна единственная. Тогда вопрос как бы вообще снимается. Значит, если планет несколько, обращать внимание на ту из них, которая лучше по статусу, или которая соединена с асцендентом. Как именно она влияет? Значит, Солнце в первом. Классический вариант солярий. Человек убедительной внешностью, которая чаще всего проявляется в очень выразительных глазах. Иногда именно глаза имеют характерное львиное, вот это кошачье выражение, разрез глаз может быть особенным. Солнце первым часто проявляется и в львиных повадках. То есть человек ведет себя активно, он заметен, он знает точно, что его можно оценить. И это не дает не красоту, а именно вот такую харизматичность, обаяние. Самый сильный эффект, конечно, это когда Солнце находится в огненной стихии. Тогда мы имеем максимум. В водной стихии проявляется слабо, но все равно человек будет притягивать к себе внимание, он будет заметен, он будет казаться исключительным, особенным, не похожим ни на кого. Кстати, именно у соляриев очень силен этот эффект так называемой посмертной маски, потому что есть люди, у которых жизненная сила настолько велика, что живой человек выглядит совершенно не так, как он выглядит сонным, например, или тем более умершим. То есть даже лицо внешне меняется внутри неузнаваемости, другая мимика. Вот у соляриев именно поддерживается за счет этой вот харизматики, за счет кинематики мышц. То есть лицо это выражение. Это не скульптурное лицо, да, а вот именно то выражение, которое человек ему придает. То есть лицо такого человека в сонном состоянии может быть сильно не похожим на реально в обычном повседневном деятельности. Обычно солярий имеет вьющиеся волосы, если солнце в первом доме. Не кучерявые, но вьющиеся. Импозантную представительную внешность для мужчин и для женщин. Существует интересная деталь. Если Солнце в первом доме поражено, то с высокой вероятностью родители или один из родителей был недоволен полом ребенка при рождении. Сами роды обычно проходят планово при Солнце в первом доме, то есть без каких-либо эксцессов особых. Это скорее от стихии зависит. Стремительный род дает Уран очень часто, вот он дает Марс очень часто, вот Солнце, наверное, все-таки нет, из того, что я знаю. Скорее просто обычный ход родов, естественный. Луна. Первым. Значит, напомню, что общая одна из особенностей, на которой я настаиваю, потому что считаю, что она работает в практике, планета первого дома оказывает большое влияние не на фенотип человека, а на внешность, на лицо еще точнее, да, еще точнее, конкретнее. То есть не на телосложение, а на маску от лица, на особенности лица физиологически даже. Вот у Луны есть несколько очень интересных эффектов, которые проявляются в лице, если она находится в первом доме. Значит, во-первых, один из вариантов, который дает Луна, вот удивительный вполне вариант, но я такие лица видел, это лицо вогнутое. Вот в профиль вот такое. Буквально как Луна. То есть лоб, челюсть находится так, что вот лицо кажется слегка вогнутым. Есть такие лица, когда ты говоришь, кажется, что ты их никогда в жизни не видел, однако, когда вы их увидите, вы сразу вспоминаете, что таки да, такие вещи есть. Это раз. Второй вариант Луны в первом доме. Луна лицо круглое. То есть достаточно широкое. Не толстое, а именно круглое. Близкое к круглому. За счет щек, как правило. И очень распространенное явление с Луной в первом доме у человека детская внешность. И у мужчин, и у женщин. То есть лицо очень похоже на ребенка вот в возрасте весьма субтильном, так скажем. Год, два, три. Есть какие-то явные общие черты. Бывают такие лица, которые, особенно при Сатурне, в жизни не спутаешь с детскими. А бывают такие лица, что смотришь и понимаешь, каким он был, когда он еще в детский сад ходил. Вот он с этим лицом так и живет, только усы появились. И лысина образовалась, такая, которая была при рождении на самом деле. И так далее. Это лунный типаж, он хорошо заметен. Одна из интересных особенностей с Луной, у лунария при Луне в первом доме, выразительный взгляд. Считается, что у них, в отличие от соляриев, от яркого такого, проницательного взгляда, длительно смотрит в глаза, да, у лунариев выражение глаз, как будто они или обижены, или слегка боятся, или вот-вот расплачутся. Есть такая точка зрения, я ее продублирую, вот, однако я не могу сказать, что я нахожу ее верной в практике. Это что у лунариев зрачок, радужка глаза, имеет зазор между веками. То есть вот виден, радужка видна полностью и не прикрывается веками. Ну, Петру Первому приписывают такое качество, в частности. Вот, не могу проверить, потому что пока не проверял на реальных людях. Значит, Луна в первом доме почти всегда дает очень, очень бледный оттенок кожи. Если она поражена, то кожа может быть нездоровой. Что касается обстоятельств рождения при Луне в первом доме, ребенок мог родиться слегка заторможенным. То есть не сразу закричал. Вот, если Луна пораженная, родился с удушением, например, с асфиксией. Первое время либо очень много плакал, либо наоборот все время спал. Вообще при Луне в первом доме дети весьма капризны по детству. И поэтому как бы более вероятно, что будет плакать и расстраиваться. Но вот опять же есть классика, которая считает, что ребенок может быть именно заторможенным. Меркурий в первом. Заостряет черты, делает острыми скулу и нос. То есть если мы видим нос картошкой, лицо не той формы, значит с Меркурия в первом точно нет. Уже, кстати, это тоже общее правило в астрологии, не только в ректификации. Делая определенный вывод, перестраховывайте сами себя, задавая себе противоположный по смыслу вопрос. А могло ли быть что-то другое? В данном случае, скажем, типовой пример, да, мы сомневаемся, есть Меркурий в первом доме или нет. Меркурий делает лицо, скажем, острое, хорошо очерченное, нос маленький, обычно аккуратный. Значит, выделяются скулы, особенно если это дева на асценденте или если Меркурий в первом близко к асценденту. Глаза с прищуром. Характерная привычка щуриться, когда человек улыбается или о чем-то хочет спросить. То есть элементы вполне типовые для Меркурия. Так вот, если этих элементов нет, а Меркурий в первом, то спрашиваем себя, кто ли мы поставили. То есть от противоположного можно идти иногда. Не искать какие-то качества, а проверять, каких качеств точно мы не видим в данном случае в данном человеке. Значит, Меркурий в первом может давать внешность, которая очень долго не стареет. Луна в первом проявляется схожим образом, но там человек больше похож на ребенка, который даже постаревший, все равно ребенок. Вот есть такие лица, я все хочу когда-нибудь собрать базу для себя гороскопов, попроверять. Когда человеку 60, а он выглядит ну, вот, в точности так, как он выглядел бы, вот, ну, тот же ребенок, грубо говоря, остался, лысина только по другим причинам появилась, и все. Вот у мужчин этот типаж бывает один в один. А вот женские лица с Луной в первом доме являются вот, тоже узнаваемыми, потому что лицо детское, на детские лица часто большой спрос. У Меркурия это, скажем, больше возраст подростковый. То есть ребенок, человек больше похож на период взросления, а не на ребенка. И часто он просто имеет какие-то характерные черты, которые мы говорим не солидные. Вот слишком подвижен, слишком общителен, одевается достаточно легкомысленно для возраста. Тут, конечно, знак будет влиять. Скажем, при Меркурии в Стрельце эффекты будут другие. Кстати, к Луне в первом доме одно небольшое добавление. У Луны в первом доме, это один из актерских типажей, считается, что Луна позволяет человеку подражать и мимикрировать. И поэтому при Луне в первом доме человеку легче дается имитация и подражание. Вот голосовое подражание, игра, играть какую-то роль, передразнить кого-то. При Луне в первом, то есть отзеркалить дословно, это вот одно из свойств, которое считается врожденным у натуры. Венера в первом дает человеку большое внимание к собственной внешности, что обычно проявляется в привлекательности. То есть такие люди считаются нами привлекательными, если Венера маломальски хорошая по статусу. Если Венера, имеющая отношение к первому дому, сожжена, например, у человека может быть болезненное отношение к собственной привлекательности, гипертрофированное. То же самое, если Венера в первом доме ретроградна. У человека может быть неадекватное проявление собственной красоты или желание проявлять себя. Значит, ну давайте еще одну вещь сделаем. У нас материал такой, что довольно много придется мне говорить в режиме монолога. Мне не хочется вас убаюкать и, как бы это сказать, да, чтобы вы совсем заснули. Это нехорошо. Поэтому, если у вас возникают вопросы, напоминаю, вы мне дергаете с вопросами, вот, чтобы у нас был режим диалога.
Это можно сказать,
да.
И когда Венера управляет,
а да, те же эффекты будут проявляться, только более слабо. И Венера, управляющая асцендентом, будет иметь в том числе влияние на имидж, на манеру себя вести, на форму тела, в то время как Венера в первом в большей степени отражается на лице. В частности, на лице Венерой управляются губы. И поэтому один из элементов, который будет заметен, это вот губы как яркий элемент лица, скажем так, значимый. Надо сказать, что на это внимание всегда есть смысл обращать, когда вы видите, что лицо имеет характерную выделяющуюся черту. Значит, в этом случае с высокой вероятностью можно ожидать, что у человека планета в первом доме существует, которая отвечает за эту конкретную характерную черту. Ну вот, скажем, Луна отвечает в том числе, если Солнце отвечает за глаза, за разрез глаз, за выражение глаз, Луна отвечает в том числе за уши. А вот лопоухие тонкие прозрачные ушки, вот, это один из вариантов, который может дать Луна в первом доме. Меркурий, в принципе, отвечает за черты лица, как таковые, за их очерченность. Если это не просто Меркурий, а, скажем, асцендент в близнецах, есть одна интересная вещь. Не проверял, но в данном случае цитирую литературу, что при близнецах, имеющих отношение к асценденту или правителю асцендента, у человека может быть два разных профиля. То есть взгляд справа и взгляд слева будет давать два достаточно различных лица. То есть вообще асимметрия лица ярко выражена. Кстати, асимметрия характерна и для Водолея на асценденте. Лицо асимметрично у всех, но у некоторых людей существует очень большая разница между правой и левой стороной, а у некоторых относительная гармония между правой и левой стороной. Явно выраженная асимметрия, глаза на разной высоте, например. Вот. Глаза разные формы, совершенно разные формы. Что закрой правую или левую половину, ты будешь видеть другое лицо. Вот это вот вещи, которые характерны для воздушной стихии и воздушных планет, имеющих отношение к асценденту.
Насчет Венеры я видела непривлекательного для меня человека, женщину.
Но красующуюся почти наверняка, нет?
Она была в джинсовом куртке, брюках, внешне как-то. Я вообще бы не подумала, что у меня Венера в первом доме, Венера в близнецах. То есть не то, что близнецы перебили вот это желание. Нельзя сказать, что она не ухожена, ну, нет, сказать, что сильно ухожена. Вот как-то вот.
Пораженная Венера. аспекты, может, какие-то, что надо посмотреть. Потому что при квадратурах к асценденту меня внешность может появляться,
как говорю.
Не, ну, мы говорили, помните, три исключения в самом начале, при которых асценденты планеты первого проявляются недостаточно ярко. Квадратурные планеты к асценденту, которые стирают внешность, особенно узлы. Наличие стелиумов, которые очень сильно модифицируют внешность под знак, в котором происходит стелиум.
Стелиума нет, просто одна линия обычно
страх.
Но желание заниматься собой есть.
Венера обычно дает самолюбование первым. Для женщин просто это нормальное качество, более естественное качество, которое приводит к привлекательности в конечном счете. Ну, не всегда к ухоженности, но к какой-то степени того, что человек считает красивым. У мужчин это дает слащавый вариант внешности.
Мы рассматривали эту карту, и вот, может быть, это есть какое-то соотношение с теми женщинами, которые не хотят семью, не нуждаются в привлечении мужчин, вот как эта ваша знакомая. У нее нет правда Венеры в первом доме, может быть, нет, вот эта карта, которая одинокая женщина, будет, она самодостаточна.
Она привлекательная давала при этом.
Может быть, это карта таких женщин, которые по другим параметрам они не нуждаются в партнере.
Надо думать. Это еще вопрос идентификации, насколько точно время рождения. Ага. Мы уверены в том, что на первом, а не в 12-м, например. Точно? Потому что вообще ситуация не типовая абсолютно. Значит, что еще касательно Венеры в первом? Ну, кроме того, что форма губ или вообще акцент на губах, вот на лице, является одним из признаков того, что это имеет отношение Венера к асценденту. Венера в первом доме может давать ямочки, так же, как и асцендентные весы на щеках. Считается, но я не находил это в практике, что Венера в первом доме говорит, что ребенок долгожданный, любимый и так далее. Да еще в детстве обласканный хорошо. Но это вот опять кому повезет. То есть я не вижу, чтобы это правило работало четко. Тоже, да?
А губы какие? Пухлые, красивые?
Значит, в зависимости от знака. Скажем, Венера в Деве будет давать губы достаточно узкие и... скажем так, всегда очерчены, всегда, почти всегда красная природа. Вот. Но форма губ будет указывать на стихию. Дева будет давать губы маленькие, водная стихия будет давать губы пухлые, большие. Вот. Огненная, скорее всего, будет давать тонкую линию губ. Вот. То есть тут нюанс в том какого рода стихия, как она будет проявляться. Вот. Но есть как бы люди, вот, женщины, да, в том числе, которым губы можно не красить до глубокой старости, это просто незачем. Они так хорошо видны. Надо посмотреть, у нее Венера в Овне, если я правильно помню. По-моему, да. Надо посмотреть, у нее стерион в Овне. Точно. По-моему, она Овен со стериумом. Значит, Венера у нее в Раке быть не может. Надо проверить. Я помню, что у нее скопление овненское, и что она явно вписывается в этот типаж. И цветом кожи, и многими другими вещами. Потом... Голливудским актрисам надо внимательно, поаккуратнее относиться в плане того, что это норма у них. Это именно норма, когда пластика применяется в том или ином варианте. Вот для нас это все еще идея о том, что это делать, не делать. А для них это бизнес, и более того, это престижно, что ты вложил в себя деньги. Вот. Это дополнительный плюс тебе, профессионалу. Поэтому и пластика, в общем-то, имеют к пластике. Относятся практически все. Все ремонтируют себе зубы. Вот все их убеливают, вот все делают какие-то дополнительные коррекции, подтяжки и так далее. Мужчины, женщины – это часть профессии, это вложение средств в бизнес, условно. Ты есть твой бизнес, ты есть твой бренд. Поэтому я бы относился к этой идее, скажем так, аккуратно. Я не уверен, что если она даже не говорит, что не делала ничего, что там все от природы.
Говорят, что у нее нос была. А губы ее подуражили. То есть была фотка, когда она была 11 лет,
и те же губы. Ну, это как раз тот случай, когда Венера должна быть в районе асцендента. Или очень точный аспект на асцендент, или Венера в среднем с асцендентом. Это вполне типовые вещи, надо посмотреть. Значит, роды обычно при Венере в первом, роды этого ребенка, проходят в штатном порядке и без эксцессов. Марс в первом доме. Или Марс в точном аспекте к асценденту то же самое фактически. Значит, у него есть ряд очень интересных признаков, которые, когда встречаются, вы почти всегда можете уверенно говорить, что Марс имеет отношение к первому дому. Во-первых, Марс отвечает за нос. Поэтому нос как выдающийся на лице деталь, нос с горбинкой, например. Просто крупный нос. Это один из моментов, что Марс имеет отношение к первому дому. Марс имеет отношение к отметинам на теле. Считается, что если Марс достаточно хорошо расположен в первом доме, он дает на лице заметную родинку. Если Марс расположен не очень хорошо, он дает на лице травматическую отметину, ожог или шрам. По моим наблюдениям, я это часто вижу, такое же то же самое есть, когда Марс, не Марс, а Овен имеет отношение к асценденту или Овен включенный знак в первом доме. Причем Скорпион нет, а Овен да. Это что? Это Овен в первом, да?
Да, шрам ага. На лице.
А? Шрам на лице, ожог да, на лице, ссадина капитальная.
Это неврожденная или врожденная?
Нет, это приобретенные вещи. Это именно на протяжении жизни получение травмы в районе головы или лица.
Да.
Это считается один из признаков, который достаточно распространенный.
Потому что было все-таки реже, нельзя
да.
Про включённые.
Было прямо в детстве, я помню, но на голове, не на
надо вникать, потому что признак, ну я его проверяю давно, удивительный. Вот яркий пример, кстати, к слову, да, вот характерная черта на лице, отметина вполне марсианская. У меня Овен в первом при Марсе квадратурном гороскопе. У меня сколько, 12 или 13 швов на лице в разных местах. Вот, и один ожог от паяльника. Вот, по добровольному усилию ребенок в 5 лет приложил включенный паяльник, попробует, что из этого выйдет. Вот, это все типовые марсианские отметины. Вот, поэтому это как бы достаточно яркие признаки, кроме того, что существует нос. Значит, к Марсу имеет отношение рыжина, как цвет. Цвет волос, в частности, рыжина. Поэтому вообще считается достаточно надежным признаком, что если человек от природы рыжий, это значит, что либо управитель асцендента Овен, Скорпион, либо Марс в первом доме. Если именно не есть крашеный цвет, а врожденный рыжий цвет. Вот, это считается таким вот признаком дополнительным, который надо рассматривать.
Либо рыжина усов у мужчин.
Тоже верно.
Могут быть не рыжие, но вот некое такое...
Согласен полностью.
Цвет такой,
да.
В волосах с отраженной.
Нюансы, связанные с рыжиной, традиционно относились к одним из неприятных факторов, которые преследовались. Вот, или, во всяком случае, вызывали подозрения в ведьмовстве, колдовстве, потому что Марс не относится к благоприятным планетам. Да. Там целый список признаков в молоте ведьм, кто может быть подозреваем, да, в этих вопросах, рыжина к ним относится. Если я правильно помню, ничего не путаю. Значит, Марс в первом дает стремительные роды, обычно, если не ретрограден. То есть рождение проходит очень быстро. Если он поражен хоть чуть-чуть, вот, Марс дает травмы матери при родах. То есть разрывы какие-то, совершенно верно. Что-то приходится зашивать и так далее. То есть ребенок еще с детства в первом же опыте сталкивается с кровью, с травмой и наносит травму собой, как оружием фактически. То есть символизм закодирован в первом доме. Возможно, что сам ребенок окажется травмирован. Травма, однако, не носит обычно при Марсе фатального характера. Это вот опять же порезы, ушибы. То есть нечто, что можно залечить. Значит, при Марсе возможно, что родом предшествовала какая-то внезапная травматическая ситуация в жизни матери при Марсе в первом. То есть роды могли быть не просто внеплановыми, а еще и не к месту совсем. Однако я видел ситуации, когда это отыгрывается совершенно как бы в другом контексте. Очень интересно проверять. Была ректификация интересная. Значит, вводная была следующая. Время рождения человек не знает. Вот, но накануне вечером, около 10 вечера, мать помнит, да, пьяный папа ударил беременную маму ногой в живот. Значит, через несколько часов, она не знает сколько, там, к утру, ночью, когда она родилась, спровоцированные роды. Так вот, на время, которое она указывает, Марс был на асценденте транзитный. То есть была оппозиция Марс в Раке, Сатурн в Козероге, партийная, очень точная. когда Стивен проходил по Марсу, была травматическая ситуация. То есть, формально говоря, ребенок этого аспекта не имеет. Но предпосылка была чисто марсианская по своему смыслу. Хотя она родилась позже, там через 3 часа практически. Вот. Однако вот так интересно отрабатывают транзиты в том числе. Вот на конкретные гороскопы и на конкретный символизм. Какой есть? Юпитер. Одна из... Да.
При Марсе на асценденте ребенок очень горлатый, как правило.
Правильно, соглашусь сразу. Звонкий, обращающий на себя внимание, громко кричащий. Очень непоседливый, неспокойный, мало спит. Есть такое.
А гормоз, то есть, потом сохраняется во взрослом возрасте? Вот так. Да, нет. Рупор.
Не всегда это громкость голоса, голос больше регулируется асцендентом. Вот. Но это способность быть заметным. Это способность командовать. Вот. Это чисто, это искренне глубокая убежденность, что у вас есть такое право лидировать и влиять на других людей. Даже в женских гороскопах. Мне везет в последнее время, у меня Марс в седьмом, у меня несколько учениц, партнеров и так далее, знакомых с Марсом на асценденте, с Марсом в первом и так далее. В женских картах Марс в первом дает еще один не самый приятный эффект. Считается, что Марс первым дает очень увлекающую мужчин внешность в юные годы, вот, но он как бы создает ситуацию, что у женщины больше мужских гормонов, чем нужно, и поэтому проблемы, скажем, с усами, как вариант, проблемы с тем, что тело слишком быстро стареет, то есть теряет вид, лицо прежде всего. Это классическая трактовка, обращаю внимание. Избыток мужских гормонов или лицо с возрастом перестает быть привлекательным быстро. То есть за ним нужно следить. Юпитер в первом. Да. Вопрос был. Юпитер в первом. Одно из типовых проявлений — ребенок рождается большего, чем обычно, веса. Он крупный. У взрослого человека делает заметным лоб. В частности, именно по этой причине юпитерианские знаки Юпитер в первом доме у мужчин являются косвенными показателями облысения. Они увеличивают лобную часть. Юпитер также дает вьющиеся волосы. Если это мужчина, то может давать широкую окладистую бороду. В отличие от козерожьей сатурнианской бороды азиатского типа, у Юпитера борода приличная. У человека с Юпитером в первом, как я уже говорил, это касается, правда, асцендента и рыб, но особенно хорошо заметно у Юпитера в первом, такие люди имеют привычку в жизни вещать. Вот. Даже если они говорят полную ерунду, обязательно найдутся люди, которые слушают и слушают с огромным интересом. У них есть врожденная способность говорить убедительно. Практически, да. Есть целая профессия, которая стоит только на этом – политики.
Убедительно, да. Вы еще про афоризмы вчера говорили, что они могут…
Афористичность, есть такое. Это вообще любовь, характерная тоже для юпитерианцев – говорить афоризмами. Дело в том, что одна из особенностей Юпитера, в отличие от Сатурна, Юпитер не дает наивысшего авторитета, это всегда авторитет принадлежности к чему-то более высокому. Авторитет того, что я являюсь частью политической партии, авторитет того, что я являюсь частью религии, авторитет, что я мудрый человек, потому что я много читал, но не я крутой, да, потому что вот такие люди жили до меня, я их изучил. То есть юпитерианец всегда ссылается на чужой авторитет и за счет этого получает собственный. Сатурнианцы обычно не нуждаются в чужом, они... Я так сказал. Даже если это подчиненный, скажем так, кому-то, то передавая приказ своим подчиненным, он не говорит: нам шеф приказал, мы с вами будем вместе делать. Он говорит: я вам сказал, делаем так. Чисто сатурнианский нюанс. Так вот, Юпитер, ссылаясь на чужой авторитет, это одна из причин. Юпитер любит афоризм, потому что концентрированная мудрость. То есть чисто внешне это выглядит в этих вещах. Характерный элемент вещать, характерный элемент поведения, не во внешности, вести себя, ну скажем так, немножечко напыщенно, экзальтированно, в зависимости от поражения Юпитера, если Юпитер поражен, это неадекватно выглядит. Если Юпитер гармоничный, мы это воспринимаем на ура, как качество. Это тоже характерные черты Юпитера в первом. Значит, обращаю особое внимание, что Юпитер в первом – это умение и способность внушать доверие и уважение к этому человеку. Ему так вот кармически повезло. При этом совершенно не обязательно, что он действительно высокоморальный. Но мы в нем это будем видеть. Сатурн в первом. Да, еще по Юпитеру в первом. Считается, что роды человека с Юпитером в первом были долгожданными. Ребенка ждали, встречали и так далее.
Скажите, еще такое дополнение. Да. У меня есть подруга, которая точно была связана с Юпитером. Она очень любит золотые украшения. У нее постоянно очень много золота. Вот такого не замечали.
Ну, напрямую Юпитер не золото, но Юпитер очень должен иметь интерес к дорогим вещам. Вот. И, да. Интерес к престижным. Интерес к престижным вещам, к тому, чтобы выглядеть дорого или круто, для Юпитера вообще характерен. Если он имеет отношение к асценденту, или даже если асцендент находится в стрельце или в рыбах, такие вещи можно увидеть. Поэтому вещи достаточно типичные. Вы мне другую интерес напомнили. Юпитер имеет отношение к полноте. У взрослых людей вот Юпитер указывает на расширение, на развитие в ширину и часто дает излишний вес. Если он нормально расположен, у человека это проявляется в приличных объемах, то есть, ну скажем так, социально приемлемых. А вот если он расположен не очень хорошо, тем более в водной стихии, которая располагает к полноте, располнять можно в максимальной степени. То есть это вот просто искушение. Опять же, обратите внимание на фенотип. Есть люди к полноте склонной природы, а есть такие, которые им ешь как не в себя, да, а вот все равно, как говорила моя бабушка, хоть масло тебя брось, а пирожком не станешь. Вот, так вот аналогично. Это вопрос, который задается асцендентом и планетами первого дома. Фенотип. К чему вы склонны? Иньские стихии, особенно вода, склонны расплываться. Яньские стихии и особенно воздух не расплываются, они вообще говоря очень худые. Воздушная стихия, она вот сухая в максимальной степени. Обычно, во всяком случае. Так, значит, по Юпитеру, кроме того, что существует момент, связанный с дополнительным весом. Сатурн. Дальше. Значит, один из характерных элементов Сатурна на лице, подбородок. Также считается, что Сатурн вообще обтягивает лицо кожей, ну, извиняюсь за цитату, делает лицо похожим на череп. Поэтому типовая ситуация, когда видны, лицо воспринимается как фрагмент скелетной конструкции, это тоже Сатурн, только не очень хороший в первом. Есть такие лица. Бывают даже привлекательные по-своему. Лицо с тяжелым подбородком, с тяжелой нижней челюстью, мужские варианты, это тоже сатурнянское.
Да?
Угу. Кстати, там еще по зубам надо было сказать по Марсу, я вспомнил, что Марс бывает дает зубы, которые являются выступающими, часто с пробелами между зубами, с промежутком, то есть зубы редкие. И может давать удлиненные клыки. Выражение улыбки довольно неприятное. Венера и Юпитер улыбаются красиво.
Выступающие редкие
клыки. Редкие зубы, то есть с промежутками. Удлиненные клыки. Неправильный прикус. Это характерные черты Марса в первом.
Как у вампиров, да?
Но это сильно, я такие не встречал. Только в одном случае я такое видел, это сейчас вспомню.
Да?
Сейчас вспомню. Есть группа из фабрики, вот так она называется, фабрика, где три девушки, да? Там есть такие статьи Казанова, темненькая такая.
Да, есть такая.
Был у нее момент несколько лет назад, на себе нарастила костную ткань до клыков, хорошо до клыков. Ее спрашивали в ток-шоу, зачем она хотела это сделать. Ну, сказала, не хотелось. Вот при закрытом рте торчащие кончики зубов. Ей хотелось. Вот надо взять и посмотреть, что, почему ей хотелось иметь такие зубы. Потому что наше желание и наше намерение, заложенное в рождении и в карме, оно отражается во внешности. Если у нее, скажем, не родилась с такими зубами, так она себе такие сделала, какое-то время с ними ходила, пока ее, видимо, продюсер не объяснил, что так нехорошо. Вот, что-то это неправильно. Венера и Юпитер имеют обычно обаятельную улыбку. Даже если эти люди некрасивые, они хорошо улыбаются. Если эти две планеты имеют отношение к первому дому. Сатурн и Марс, если имеют отношение к первому дому, улыбка человека не красит. А иногда портит. Все, гиги сразу. Кто-то что-то вспомнил? Или о себе подумали?
Вот я включала его, и мне два, было 3 года.
Угу. Типовая ситуация достаточно. Вот. Сатурн в первом может указывать на роды затяжные. То есть этого ребенка рожали долго. Может указывать на то, что ребенок, если Сатурн поражен, родился с врожденными увечьями костной системы. Например, с врожденным вывихом. Ну, я опять же не специалист, наверное, что-то такое бывает, а вот с вывихами я детей видел.
И точно у него Сатурн первым, да?
Да, у него солнце в Льве, асцендент в Льве, и Сатурн прямо в Льве. Она такая красивая, красивые глаза, красивые губы, но вот череп какой-то у него удлиненный, как-то непонятный, красивый.
Башенный, наверное.
Ну, вообще тип как бы львиный вполне, вот, кроме, конечно, формы черепа. Значит, ну вот я из тех, что я видел красивые случаи с Сатурном в первом доме, это был, значит, с горбом. Ну, еще парень родился. То есть у него врожденные проблемы с позвоночником, он к этому уже привык. Вот, отклонение вообще позвоночника типа сколиоза в первом, в дальнейшем, которые развиваются. Искажение. Значит, есть девушка знакомая, у нее асцендент в Деве, Меркурий, правда, в Стрельце, в соединении с Сатурном, это соединение пораженное, она родилась с вывихом тазобедренных суставов, Стрелец, с рожденным. Вот, ей вправили, она ходит, никаких проблем она об этом не помнит. Но вот факт рождения с вот этим вывихом, самотурнианского типа, даже более того, знак указан правильно. Вот, однозначно, как бы, все эти вещи есть, хотя Сатурн не в первом доме, но он влияет на асцендент благодаря правителю.
Хорошо, если кожа очень плохая,
прыщи, есть такое, Луна, Сатурн дает, скажем так, не очень хорошее качество кожи. Луна дает кожу вообще очень пористую, водянистую, бледную, уязвимую, ранимую. Сатурн дает землистый цвет лица, вообще-то говоря, а также кожу нечистую. Вот, по большому счету, особенно если он негативно расположен. Марс, имеющий отношение к первому, располагает к воспалительным заболеваниям той же кожи. Марс и Юпитер – два главных управителя вообще фурункулезов и угрей, по большому счету.
А если просто...
Это влияние будет, но оно будет слабое. Планета первого очень сильно влияет именно на лицо конкретно. Значит, Сатурн в первом, ну, кроме того, что специфическое лицо, которое очень часто как бы узнаваемо, жесткое лицо, жестко очерченное лицо, хорошо видна костная структура, челюсть, скулы и так далее. Значит, ну, заторможенные роды. Вспоминаю что-то еще, что-то забыл. Надо будет потом вспомнить. Двигаем дальше. Уран.
Нужно вот такое. Да. Это взаимоисключающее, да. Оно часто бывает. Сатурн в соединении с Юпитером. Вот
какая из них сильнее,
то...
какая из них ближе к асценденту?
Ага, смотрите, какая сильнее. В Тельце.
В Тельце.
В Тельце Сатурн и с Марсом.
Там, ну, я бы сказал, что Сатурн сильнее в Тельце,
там,
потому что он имеет обитель в том же самом родство, совершенно верно.
Очень худая женщина.
Сатурн вытягивает рост традиционно, он должен быть высокая и худая, это сатурнианский тип.
Мне тоже как бы не склонна к широте, но тем не менее, стеллиум, вы говорили, что присутствие стеллиума, тельцовского, да, не включены.
Значит, ну,
перебивает глаза коровьи, ну как то есть это больше постели такое возможно.
Возможно, но вообще лицо должно быть неприятно при таком сочетании.
Неприятное.
И Сатурн, и Марс многовато, честно говоря.
Некрасивое лицо у женщины. Ага.
Уран.
Спасибо. По Сатурну. Да. Вот у меня кошка рожала. Сатурн был во Льве, и так это недалеко от асцендента. Очень долго рожал. Один, потом второй. Когда Сатурн стал ровно на асцендент, третий котенок пошел ногами вперед.
Вот, кстати, к разговору по патологии родов, один из вариантов. Шутки шутками, на кошках действительно...
Потому что когда рожала кошка, был асцендент в Овне, она родила 3 котят буквально за 20 минут, вот на следующий год. Да, а вот когда был Сатурн, это было в астрологии.
В астрологии тоже хорошо тренироваться на кошках, я это к чему? Я вот об этих шутках. Вот, собак у меня не было, вот, а кошка у меня была, у нее 2 были котята. Значит, поскольку она родилась в семье астрологов, значит, мы проводили на них вот такого типа эксперименты. Потому что гороскопы каждому строили, ну, правда, исходя из того, что, ну, с высшей планеты кошки смотреть бесполезно. Вот, 3 чакры работают, то если хорошо, если работает 3-я. Поэтому смотрим септенер. Значит, вот что забавно, во-первых, внешние черты были характерные. Пока, значит, первый ребенок, у нее первый котенок, из того момента, который я помню, родился с асцендентом в Тельце. остальные рождались близнецами, то есть студентами, да. Первый родился у нее тяжело, не запросто, он был самый крупный, он был почти квадратный, мы его назвали бакс, потому что он конвертируемый, что поставь, что положи, абсолютно. Вот. И когда все остальные вокруг ползали, лазали по нашим джинсам, он сидел. И тут в этом положении смотрел, как все ползают. Да, он настолько отличался и внешне по поведению, что разницу в асценденте было невозможно не увидеть. А вот почему говорю, что шутки шутками, но как забавно это работает, астрология, мы их раздали разным людям в разные города, в разные семьи, да. И потом, поскольку мы же дружим, как бы контактируем, вот выясняется, что они все в один месяц, там буквально в течение нескольких недель, чуть больше месяца, они все проходили через одинаковые, скажем так, через восьмидомные мероприятия, только для каждого из них это происходило по-своему. Один выпал с балкона на улицу и в панике, значит, ломился обратно по лестнице, пустите меня. Значит, второго на прогулке напали собаки, его еле отбили. Значит, третья, значит, сиганула в ванну, ванна была наполнена холодной водой, ну вот на предмет же воды нет. Значит, ребенок вышел в полном шоке, в прострации, ни с кем два дня не разговаривал. В общем, вот, логика, в короткий срок, за очень короткий момент, они там, когда взрослели, они все, да, транзиты шли общие, и кому-то в этой космограмме одинаково отрабатывали просто с разным символизмом, кто в воду попал, кто куда. Я к тому, что работает даже на кошачьих картах, вот, естественно, на людях это работает тем более. К высшим планетам, которых у кошек все-таки лучше не смотреть. Уран в первом доме. Значит, общий признак, обращай внимание, общая политика. Значит, высшие планеты, поскольку не имеют физического света, то есть они не видны невооруженным глазом, считается, что они не влияют в полной мере на физические события, а влияют подспудно. Поэтому напрямую у них нет ни управления конкретных черт лица, за которые они отвечают, ни прямого влияния на внешность они не оказывают. Они оказывают косвенное влияние, в частности, впечатление от человека. И очень часто высшие планеты, имея отношение к асценденту, делают специфичный цвет глаз. Говорят, что глаза зеркало души, видимо, здесь существует какая-то аналогия. Уран, имеющий отношение к асценденту в явной форме. Во-первых, где дает внешность совершенно нетипичную. Есть такая цитата, опять не помню чья, но цитата, с моей точки зрения, очень удачная, что внешность такая, что одновременно и притягивает, и отталкивает. То есть на грани уродства. Такой же эффект может быть, если есть точный аспект между правителем асцендента и ураном, или аспект урана к асценденту. Необычная, нетиповая внешность. Не похож ни на мать, ни на отца, ни на заезжего молодца. Уран, имеющий отношение к асценденту или первому дому, как правило, делает акцент на зрении. Сплошь и рядом я вижу ситуации, астигматизм, врожденное косоглазие и какие-то нюансы, связанные с глазами. Как правило, уран отвечает за небо, поэтому часто встречаются именно светлые оттенки. Я не скажу, что голубой, я вижу, что не только голубой, но светлые оттенки глаз при уране в первом. Делаем поправку, в какой семье родился, какой национальности, потому что в некоторых национальностях такого не бывает.
Нет, да. Разные глаза.
В теории, да, вот, но просто мне не везло, вот, я не видел людей, которых мог бы проверить. Но считается, что глаза разного цвета – это ураническое явление. Когда один одного, другой другого. Да. Да, естественно. А там вообще все признаки физического вырождения фактически собраны. Вот, и это правильно сделано, по большому счету, что за этими людьми надо следить. Значит, отвлекся. Есть у меня астролог в Киеве, знакомый с ураном на асценденте в весах. Вот, вполне специфичная внешность, то есть даже нарисовать тяжело. Вот, сказать, что некрасивый нет, сказать, что красивый тоже нет.
Впечатление первое ваше от него?
Скорее неприятное, сильно неприятное. При близком знакомстве начинает нравиться. Но потом опять смотришь на это лицо, думаешь, чего это так? Вот, то есть нестандартная внешность, действительно нестандартная. Да.
У меня, у нашего ребенка, получается, сидел в Козероге, Сатурн в первом доме, Водолея. Там уран на асценденте, Нептун в соединении.
Да.
В оппозиции к Луне с Марсом. Ребенок очень красивый, стройный, хорошо сложенный. Угу. Единственное, приверженность к таким экстремальным видам спорта.
Слава Богу, потому что я знаю почти такую же ситуацию. Сатурн, Нептун, то же самое же поколение, с Ураном вместе в соединении на асценденте, то есть та же дата, когда у нас образовывались наши независимые государства, или чуть позже, Вот, и у этой девочки, у нее врожденная патология тазобедренного сустава. Угу. Вот, ни коленей, ни козерог, но тем не менее у нее врожденное уродство.
Стремительные роды, да. Я родила буквально за минуты, угу. Без боли и дома.
Это уран, совершенно точно, сейчас будем, да, об этом говорить. Одна из особенностей урана в первом доме, это роды стремительные, ребенок вылетает, как пробка из бутылки. Также, если уран особенно пораженный, роды внеплановые, роды в необычной обстановке, лифты, самолеты, поезда. Опять же напоминаю, что если планета одна, эффект проявляется очень сильно. Если планет несколько, придется делать сумму. В данном случае явно Сатурн лидирует, потому что он в Козероге наиболее мощный. Значит, уранические моменты, это вот всякого рода отклонения, явная необычность ребенка внешняя, вот, причем трудно сказать, в чем именно, скорее в пропорциях, вот, чем в каких-то конкретных деталях. Цвет глаз светлый обычно, нюанс связанный со зрением, скажем, за уран отвечает за зрение непосредственно, и одна из патологий, которая может давать слепоту, в частности, имеет самое непосредственное отношение к урану. Считается, что вот традиционная связь людей, которые рожденно слепые, это два светила, Солнце и Луна, взаимосвязанные с ураном негативной конфигурации вместе с узлами. То есть все вместе. Скажем, Тау квадрат, Солнце, Луна, Уран. И одновременно узлы к этому всему имеют отношение. Скажем, Солнце, Луна, затмение, Уран, квадрат, как обоим точкам. А вот поэтому, слава Богу, ситуация это нередкая, поэтому такие патологии тоже встречаются нечасто. Но вот и у тех, у кого уран имеет отношение к асценденту, я часто вижу врожденные нюансы, связанные с глазами. Астигматизм наиболее распространенная у нас ситуация. Нептун.
А можно добавить?
Да.
Значит, по моим многочисленным наблюдениям, ко мне очень много притягивало таких людей с ураном в первом доме.
Угу.
Во-первых, я наблюдаю, что зимой даже в сильные морозы они не могут носить головные уборы. Причем это многие.
Угу.
Им жарко, антенны. Они...
Угу.
Во-вторых, они с головами не экспериментируют с внешностью.
Угу.
Волосы традиционно, одна прическа долго, но... Стиль одежды – это спортивный стиль. Женственность как бы стирается, уран – деновская планета, тоже ребяческий, ну я скажу детский, но на уровне такого вот.
Унисекс,
да, совершенно верно. Причем и женщины в возрасте до 60, что девочки. Это очень хорошо. Юбок в их гардеробе практически нет. На какие-то выходы, где просто обязательно. Это у очень многих и асцендент Водолея, и уран в первом доме. И чем ближе уран к началу второго дома, тем это стирается.
Ну,
вы
это
правы, чем ближе к асценденту, тем. Все-таки наблюдение такое.
Унисекс совершенно точно, полностью подтверждаю. Тоже это часто вижу.
Вот
насчет эксперимента с внешностью не могу согласиться, потому что есть примеры у меня, когда люди именно экспериментируют с размахом, а вот унисекс и неприятие именно четкой половой роли.
Да.
Вот, скажем, совершенно явно венерианская роль, да, женщины, вот человек с ураном в первом не воспринимает. Почему я должна выглядеть только так? Я не хочу вообще, в принципе, мне неинтересно играть в эту игру. Нептун в первом. Значит, также считается, что ребенок может рождаться заторможенным и нуждается в дополнительной стимуляции, чтобы закричать. Возможно, после родов очень много спит. Считается, что если Нептун имеет отношение к асценденту, например, асцендент в рыбах, Нептун в первом доме, или Нептун в напряженные аспекты к асценденту, то есть вероятность, что ребенка заразят сразу после рождения какой-то инфекцией. Ибо податливы на дурное влияние. Даже физически. У Нептуна есть очень характерная черта, когда он проявляется во внешности, у него есть такие интересные проявления, как он меняет, например, цвет глаз. Типовые проявления – это цвет глаз зеленый, достаточно редкий. Это цвет глаз смешанный, из серо-зелено-голубого. Есть у меня такие знакомые, у которых цвет глаз в зависимости от того, что она оденет. И все говорят, сегодня у тебя голубые, сегодня у тебя зеленые. На самом деле никто не знает, какой цвет глаз настоящий. Потому что глаза вот пятнистые. Когда смотришь в радужку, вплотную смотришь, из чего она сделана, да? Там намешанные цвета. Но реально становятся заметными какие-то дни, когда меняется цвет одежды.
Это характерно только для Нептуна?
Считается ли это нептунианской чертой?
Камина Крея, как бы, это для него более...
Считается ли это нептунианской чертой? Классический цвет глаз Нептуна зеленый, но я просто вижу, что это работает и в других вариантах тоже. Значит, по Нептуну что еще? Считается, что нептунианцы очень иначе выглядят на фото- и кинопленке. Они, как правило, фотогеничны. По моим наблюдениям, не совсем так. Вот, во всяком случае, себя терпеть ненавижу. У меня студент в рыбах. Аналогично. Вот, поэтому я могу сказать, что, видимо, нюанс в другом. Человек слишком иначе выглядит, чем он выглядит в жизни.
Иначе нет красивее. Ну,
как бы, неузнаваемо, да? Скажем так. То есть, может, люди узнают, но сам себя не узнаешь точно.
Угу.
Значит, считается, что одна из характерных особенностей Нептуна, особенно если он в первом доме, дает погруженный в себя взгляд, как у Луны или раков.
Да.
То есть человек будто все время находится в состоянии глубокого размышления. Он реально находится в состоянии глубокого размышления, когда вас слушает. Вот. Да, в медитации, в прострации в такой. Вот. И это просто скорее не особенно, опять же, не физическая особенность. На физические особенности оказывают влияние планеты Септенера. А скорее особенность имиджа и манеры поведения. Плутон в первом. Считается, что, опять же, как и все высшие планеты, непосредственно на физику тела влияние оказывается большими оговорками. То есть явных изменений нет. Однако классическое описание, что от такого человека, рядом с таким человеком тяжело находиться. Со взрослым человеком. Очень властная натура. Даже чисто энергетически он давит. Рядом с ним ощущение, что даже стоять тяжело. Я этих людей знаю, но их к черту.
Я с вами совершенно согласна. Собрала всех своих клиентов с Плутона в первом доме. Однозначно прочувствовала отношения. Я хочу быстро закончить разговор. Минимально. Давит.
Очень сильная авторитарная энергетика. Вот причем я даже не могу сказать, что личность. Человек может вести себя вполне адекватно, если задуматься. Но рядом с ним тяжело находиться физически. Вот, они не все в этом отдают себе отчет, что интересно. Значит, считается, что роды так для матери, если тут он в первом доме, роды для матери могли быть очень тяжелыми. Эмоционально или стрессом. Не физически, а, скажем, массу сил ушло на то, чтобы родить этого ребенка. Также возможно, что проходили роды при каких-то экстремальных обстоятельствах. Но этого я не наблюдаю, но в данном случае цитирую классику.
Взгляд очень верно. Характерный.
Значит, одна из особенностей плутонианцев, Плутон в первом, Плутон в асценденте, глубоко посаженные глаза или манера смотреть будто слегка из-под лобья. Длительный немигающий взгляд, замедленный ритм мигания. Цвет глаз, имеющий отношение к Плутону, это черный или карий.
Да.
Опять же, у некоторых национальностей это национальная особенность, поэтому не путать. Значит, у меня были случаи, я видел плутонианцев, случаем с Плутоном во Льве, вот, в первом доме, вот, от которых ничего из перечисленного не было, вообще. Но тут уже возникает вопрос, была ли точная ректификация, насколько точно я знаю время рождения. Потому что мне редко попадаются, практически я сейчас не могу вспомнить ни одного примера с асцендентом в весах, с Плутоном на асценденте, а вот в бизнесе асцендент в Деве, Плутон в первом, или асцендент во Льве, Плутон в первом, встречаются очень часто, типажи вполне стандартные. И вспоминаешь по этому поводу и Распутина, и бандитов, и кого только не вспоминаешь, потому что с таким человеком действительно физически сложно рядом. Огромная концентрация власти, и некоторые даже этого не понимают. Более того, некоторые из них даже считают, что на самом деле они очень коммуникабельны, и каждому могут втереться в доверие. Хотя, на мой взгляд, они просто могут каждого задавить до нужного состояния. Да, то есть ты просто с ним не споришь, потому что не хочешь. Да, причем угрозы нет, физической угрозы нет, просто ощущение, что не надо связываться. Страшненько. Страшненько, да.
Но он ко всем так относится или избрано? К некоторым
другим? Скажем так, он относится так ко всем, но с тем, с кем у него будет негативная синастрия, он будет относиться к ним иначе. Вот они прочувствуют все удовольствие от такого общения. Для большинства это просто внешняя характеристика, мы его так видим. Чисто энергетически, вот плутонианцы воспринимаются как темные. То есть вот когда ты вспоминаешь этого человека мысленно, как образ, он не светится, он как будто под темной паутиной, как будто от него что-то темное. Это неплохо, это просто особенность. Но это может быть моя особенность, я и так вижу. Дело в том, что Так называемые цвета ауры, штука вполне реальная. Я цвета не вижу, вот, но мне это, скажем так, рекомендую при возможности вас самих на эти вещи протестировать. Вот, не помню, говорил я об этом или нет, существует специальная аппаратура, которая этим занимается. Аурофотография на полироид. Только, пожалуйста, не те, которые рисуют на компьютере, да, а те, которые делают полироидный снимок. Вот, я знаю, что такую контору в Киеве, я знаю такую в Москве и в Питере. Вот, в Кишине, по-моему, нет. В Харькове нету точно. Вот. Значит, чем любопытно, потому что вы можете убедиться, что ваши внутренние прозрения или идеи относительно себя или других людей совпадают с реальным видением цвета, базового цвета ауры этого человека. У плутонианцев она очень концентрированная, ощущение тучи, когда входит. Вот, и поэтому я об этом как бы вспоминаю. Я проверял эту аппаратуру для себя каким способом. То есть мы знаем, что определенные эмоции должны вызывать определенный цвет. Определенная настройка должна вызывать определенную цветовую гамму. Вот, я настраивался на определенную тематику, зная точно, что, скажем, этот цвет будет ярко-красный. Вот, и когда я видел на фотографии, что мой цвет изменился с традиционно для меня желто-фиолетового оттенка на красную тематику, причем очень ярко, я сделал для себя два вывода. Первый, что аппаратура работает правильно, ей можно доверять, потому что должен был быть этот цвет. Второе, что на самом деле можно там за пару минут сместить состояние в нужную сторону. Единственный в этой аппаратуре недостаток – очень дорого. Вот, по крайней мере, по Киеву это было $15. Честно говоря, это бессовестная цена за снимок. Вот, но это крайне интересная тематика для экспериментов, потому что вы можете выяснить для себя не только, какой у вас в нормальном состоянии цвет, к чему в большей степени как бы эмоциональный ваш типаж, аура меняется буквально несколько секунд, минута, но вы можете поэкспериментировать с изменением своего состояния в нужное вам состояние, которое вам привычно. Ну, скажем, как выглядит ваша агрессия? Как вы относитесь, скажем, к любви или к каким-то вопросам? То есть как меняется цветовая гамма? У них очень интересные коллекции. Это не в порядке рекламы, нет коммерческого интереса, да? Просто любопытно. Есть хорошие альбомы, в которых замечательные подборки. Мне говорят, что у них постоянно возникают конфликты в Киеве, я говорил с этими девочками. К ним приходят какие-нибудь эзотерически продвинутые товарищи, вот, которые говорят, что у нас та аура должна быть, ну, вся просто белая, золотистая, фиолетовая. Вот, а она у них черная, красная, еще какая-нибудь, у них аппаратура у вас говно, извините, да, и сами вы тоже говно и так далее. Вот, и конфликты. У них есть шикарный альбом, все цвета радуги, спектр. Вот, очень красивые снимки, вот я, извиняюсь, последний раз отвлекаюсь. Значит, какой-то мастер боевых искусств, я, видимо, понимаю так, что он настроился на правильным образом перед снимком. То есть он даже, вот, не в кимоно, в китайской такой штуковине, красивый красного винного оттенка, полностью чистый оттенок. То есть я понимаю, что он настроился вот на применение себя, как оружие. Но очень хороший оттенок. Вот старик какой-то, хорошо видно уже за 70 лет, и по лицу видно, что он пожил. И у него ауры фактически нет, просто цветовые пятна вокруг него. Нету сплошного поля. То есть у него уже даже энергетики нет поддержания жизни. Мать с ребенком. Вот, и вот явно, что там фиолетовый оттенок и яркое белое пятно между ними. То есть как бы чистая энергия бескорыстного чувства. Класс. Я удивился, что это вообще возможно, потому что всегда хотел видеть, но я не вижу. А вот возможность вот так вот проконтролировать объективно некоторые состояния, она, конечно, заманчивая. Почему я об этом позже вспомнил? Потому что у плутонианцев очень высокая плотность ауры, вот физически плотность. Вы ее можете воспринимать эмоционально или визуально. Я это ощущаю как ощущение вошедшей тучи. То есть впечатление, что вокруг человека просто что-то вокруг вот висит. Вот. И это реально может вызывать дискомфорт в присутствии. Даже с таким человеком рядом тяжело находиться. Может трясти, может вызывать ощущение страха и подобного рода прелести.
Можно еще?
Ага.
Если в плане ректификации, ты событийно сложно подобрать, где Плутон, в первом доме или все-таки в 12-м? Вот это ощущение должно присутствовать, что тяготит, потому что в 12-м он так не будет здесь.
В теории, вот значит, четкий переход, если для Септенера четкий переход, да, в 12-й дом будет создавать сильное влияние на личность, но не даст влияние на внешность. У человека будет не фенотип меняться, а у него будет психологические особенности очень ярко выражены этой планеты. У него будет тематика проблем или комплексов, или скрытых свойств 12-й дом по тематике этой планеты. Но внешне она проявляться все-таки не должна, так считается. То есть переход из этого дома в дом проявляется достаточно ярко.
Она ощущает, окружающими будет...
Да, она будет влиять на манеру поведения, это 100%, но она не будет влиять на внешность физически. То есть считается, что выйдя с первого дома, Марс, допустим, да, 12-й, будет давать человеку все равно пробивные способности, он будет вести себя напористо, агрессивно, динамично, он будет стремиться доминировать. Но у него не будет характерной черты вот этого носа с горбинкой, например, орлиного. У него не будет нюансов, скажем, связанных с травмированным лицом, у кого это вообще есть. Потому что я вижу случаи, когда это не работает. Рыжие волосы. Но заражена все-таки не настолько яркое явление, это я хорошо вижу. У овнов, там есть конкретные случаи, скажем, Он пишет, солнце вовне на асценденте. Девушка, вот, во-первых, она и брови светлые, и волосы светлые, и веснушки, и спортивный типаж. Ну, то есть, когда я увидел, просто вариантов в рыбах или в Овне нету, понимаете, просто без вариантов. Овен и все. Осталось только градусы уточнить. Бывает, что везет. А когда внешность достаточно типовая, там начинаешь мучиться, там уже начинаешь искать варианты, когда не настолько контрастно это выглядит. Поэтому, если планета уходит в 12-й дом, она влияет на личность, на манеру, на имидж сильно, но она не будет менять фенотип, не будет менять физиологию тела, так считается. Она влияет на душу, на душевную часть в большей степени. Лилит в первом, мы уже об этом говорили вчера, создает не физические особенности, вот, во всяком случае не должна создавать физические особенности, а то, что мы этому человеку приписываем какие-то специфические гадости и видим в нем то, чего в нем нет. Причем стихия будет указывать, что конкретно мы ему впишем у Лилит. Ну вот яркий типовая ситуация, если сейчас можно будет достать, посмотреть, у меня есть карта Лолиты, тоже ведь любопытно, почему человек сделал себе такой любопытный псевдоним, да? Вот Солнце с Лилит в соединении на асценденте, в Скорпионе. Вот. Ну вообще Солнце, Лилит, соединение или аспект, ну как правило соединение, у творческой среды вещи распространенные. То есть это один из аспектов, который помогает им творить. В случае Скорпиона она реализует Скорпионе типаж. Я почти уверен, что никто никогда не подсказывал. Внутренняя потребность, вот женщина-вамп со всеми вытекающими. Вот водный асцендент с возможностью потерять фигуру с возрастом и так далее. То есть это вот вариант ее Лилит, да? То есть мы в частности приписываем внешние даже эти черты, и она стремится соответствовать по Скорпиону, которых, возможно, у нее нет. У меня была знакомая цыганка в Одессе. Вот цыганка по национальности с Лилит в первом Скорпионе на асценденте. Вот, она говорит, что у нее постоянная проблема, вот ее воспринимают черт знает за кого. Вот, то есть это многие люди в ней видят это как гадостное чувство. Человек абсолютно адекватный. То есть мы говорим, я это вижу, что это нормальная ситуация. Значит, Лилит может проявляться, это глобовская трактовка, я не встречал, но говорится, что Лилит может проявляться как черные отметины на радужке глаза. То есть на глазе есть отметка какая-то. Не уверен, но передаю, как за что купил, за то продал. То есть, если у нас существует планета, которая явно одна, явно в районе асцендента, она обычно является очень хорошим подспорьем для того, чтобы сориентироваться с домами. Это такой хороший способ дополнительно уточнить карту. Если планет несколько, то мы получаем немножечко шум, и мы будем меньше уверены в происходящем. Если планет в первом нет, тогда рассматриваем асцендент в знаке, его главный управитель, и, соответственно, положение управителя в знаках зодиака. Это будет основная информация, потому что если планета в первом есть, она достаточно сильно модифицирует внешность по своим признакам. Значит, ну кроме того, что существуют имиджевые детали, существуют всякого рода нюансы. Поэтому, не знаю, стоит ли об этом говорить, давайте сразу с вами решим, как это будем делать. Планеты в первом доме и планета управителя асцендента влияет на имидж человека, который он выбирает сознательно. То есть он дает совершенно конкретную тематику, связанную с интересом к стилю в одежде, к цветам в одежде, к манере самоподачи, скажем, к тем же украшениям и так далее. Насколько это имеет смысл упоминать? Или это очевидная мысль? Не имеет смысла.
Нет.
Проехали. Значит, тогда по, скажем так, основным характеристикам, по которым мы смотрим внешность, это основа. То есть качественного анализа это все. Значит, что мы можем, чем мы можем дополнить те вопросы, когда по какой-то причине мы считаем, что внешность достаточно типовая, или мы сомневаемся и не хотим уточнить по внешности, или мы уточнили по внешности, насколько могли, а все равно у нас еще остался интервал, который надо сужать по другим чертам и другим событиям. Сужать можно по любому дому. Однако есть два дома, которые в этом плане наиболее интересны. И причина этого интереса кроется не в том, что эти дома для нас важны, а в том, что система домов в астрологии существует несколько. И одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в ректификации, что не всегда можно опираться на куспиды не угловых домов. Потому что они могут принадлежать к разным системам домов, в разных местах могут находиться. Мы не всегда знаем, какая система домов работает у конкретного человека. Плацидус или тот же Кох, например. Ну, по моим наблюдениям, 4 из 5 человек в плацидус списываются замечательно. Но регулярно сталкиваешься с тем, что я пользуюсь плацидусом постоянно, иногда вынужден, работая с каким-то человеком, менять систему домов на Коха, потому что в плацидусе я вижу, что я постоянно совершаю ошибки и неверно определяю правителей домов, хотя уверен в остальном. Так вот почему я говорю, что следующие два способа тоже являются основными, потому что они оба завязаны на оси карты, на МЦ и на дисцендент. А независимо от системы домов, ну кроме некоторых это системы домов, типа равнодомная, Джамаспа и так далее, оси угловых домов остаются в тех же самых местах. То есть для Плацидуса и для Коха разницы никакой. Поэтому дополнительной коррекцией, которую можно использовать, опираясь на внешние черты или внешние события, является коррекция гороскопа по браку, или скажем, не по событию брака, а по известному гороскопу мужа или жены, по известному гороскопу супруга. Допустим, что у вас неизвестно время рождения человека, которого вы идентифицируете, но зато у него есть супруг, чей гороскоп достаточно точно известен.
То есть и время рождения известно?
С временем, да. То есть вы знаете асцендент другого человека. В этом случае мы имеем достаточно хорошие подсказки. Обращаю внимание, должно быть четкое требование, должен быть брак, сожительство, то есть это не роман, не гостевой брак, должно быть полноценное совместное хозяйство. Только в этом случае можем рассматривать отношения серьезно. Признаки следующие. Если по первому вот мы подробно рассмотрели, какие есть качественные характеристики, влияющие на асцендент и планеты первого дома, почти по той же самой схеме мы рассматриваем дисцендент и планеты в первом, в седьмом доме. И планеты
этого человека?
Да, ректифицируемой карты. То есть мы ищем, какой дисциплинент здесь возможен. А для этого опираемся на гороскоп, известный нам, супруга или супруги. В частности, мы ищем следующее сочетание. Дисцендент находится в том же самом знаке, в котором находится асцендент супруга. Ну, например, асцендентная, мы делаем гороскоп мужу. Его жена по асценденту Водолей. Ну, скажем так, с высокой вероятностью дисцендент Водолея у мужчины – это признак, который мы должны учитывать, потому что он искал женщину с признаками Водолея. Он ее нашел, он с ней в браке. Это один из способов уточнить. То есть типовая конструкция, которая встречается в очень многих браках и серьезных отношениях, дома развернутые на 180. То есть попадает асцендент в знак дисцендента партнера. Это не стопроцентный признак, но очень распространенный, то есть существенно больше по статистике, чем это встречается, скажем, можно было бы ожидать. Значит, второй нюанс. Это если у нас в идентифицируемой карте попадают какие-то планеты в седьмой дом, в наш условный седьмой дом, эти планеты могут быть сигнификаторами партнера по браку. Как мы это проверяем? Что, чем другой человек вообще виден внешнему миру? Виден он обычно не солнечным знаком. Он виден асцендентом и управителем асцендента. Планетами первого дома. Солнечным стелиумом, если он есть. Или стелиумом в знаке, если это особенно ночное рождение. И реже последний признак – это аспектами к управителю асцендента. Это тоже у нас люди видят. То есть на самом деле существует очень небольшой список планет, которыми мы представлены другим людям. Ну, допустим, асцендент в Овне. Этот человек внешний для других людей марсианского типажа. Они его будут оценивать, в их гороскопах он будет проходить Марсом. Допустим, в первом доме Солнце. Значит, Солнце – второй важный сигнификатор, который будут видеть другие люди. Допустим, Марс находится в юпитерианском знаке, пусть будет в Стрельце, и пусть он будет в соединении с Юпитером. Сделаем человеку хорошее что-нибудь. Соответственно, Юпитер будет третьим сигнификатором этого человека, важным, который будут видеть другие люди. Из-за того, что управитель асцендента в стрельцовском знаке, из-за того, что этот Юпитер еще и в соединении с этим правителем. Таким образом, если мы идентифицируем карту мужа или жены этой личности, мы можем ожидать, что дисцендент будет в Овне. Если в Овне не дисцендент, то Марс или Солнце, или Юпитер в седьмом доме. Понятно, логика, да? Значит, может быть, что дисцендент во Льве, как вариант, из-за того, что Солнце. Может быть, что дисцендент в Стрельце, как вариант. Но это уже пошли второстепенные версии. Не то самое главное, что не то главное, зачем мы все это начинаем смотреть. Таким образом, когда мы видим явную взаимосвязь первого дома одного и седьмого дома другого, то существует нам дополнительная возможность уточнить гороскоп по близким людям, конкретно по мужу или жене. Чувствую, что заболтал. Давайте мы это дело. Ага. Вопросами.
Тяжело, не знаю. У меня уже путаница, конечно.
Монолог не завести долго. Это технически методологическая ошибка. Нам надо делать перерывы, переходить в диалог или в разбор карт. А вот довольно много теорий. Я вот специально оглянулся. Есть ли за спиной у меня доска? Доски за спиной у меня нет. Есть ли планет в седьмом доме много безнадежное мероприятие? Потому что в этом случае вам подходят слишком многие, да. Потому что вам многие вписываются в тематику седьмого дома.
У меня в седьмом доме много планет, но там есть Меркурий. Ему же у меня по Солнце Вера, а по Асценденту
Меркурий. Это типовая эта характеристика абсолютно.
Да. А я вот не вписываюсь в его гороскоп.
Ну, это на самом деле хуже. Потому что это так называемое ожидание седьмого дома. Это одна из основ партнерского взаимодействия. На секундочку отключимся от ректификации. Одна из задач, которую мы решаем при анализе совместимости двух людей, насколько два человека соответствуют ожиданиям друг друга в партнерстве. Это не синастрия двух гороскопов. Это то, насколько мы видим в другом человеке партнера. Что мы ждем в партнерстве вообще, и насколько человек, с которым мы встретились, соответствует этому образу. Если он замечательный, абсолютно шелковый, хороший, белый, пушистый, но не соответствует заложенной в нас программе того, что мы ищем, у нас возникает ощущение, у нас, что мы недополучаем в партнерстве то, что мы ждем. Типовой признак, вот я вам привел пример, асцендент в Овне, Солнце в первом доме, все там где-то с Юпитером в Стрельце. А партнер этот человека, допустим, дисцендент в Деве и Венера на дисценденте. Несовпадение интересов. Ему интересно материальное партнерство, скорее всего, он не эффективный брак, но брак выгодный. А он столкнулся с идеалистом, с человеком, у которого страсть, у которого драйв, штурм и натиск. Ему нужна ласка, ему нужна любовь, ему нужна Венера, причем вполне материальная. Там этой Венеры нет, дать он ее не может. То есть она есть, но она не проявляется в качестве личных, ярко выраженных личностных свойств. У человека с таким дисцендентом будет ощущение, он недополучает в партнерстве. Что конкретно? То, что не дает ему асцендент и внешние признаки соответствующего партнера. Поэтому если у человека акцентированный, выраженный первый дом, то как у многих людей, которые харизматики, актеры, политики и так далее, они многим подходят из этого первого дома. В них многие узнают свой седьмой. Вот. Но это вовсе не означает, что противоположную сторону ситуация будет работать. Просто мы смотрим на них и думаем, ой, как хорошо, как он вписывался бы мне, но он так не думает наверняка. С другой стороны, когда существует заполненный седьмой дом, человек легко вступает в серьезные, в том числе, отношения с многими. Он может найти себя в отношениях с многими людьми. Не всегда это хорошо, на самом деле, потому что планеты там неравноправны по смыслу. Вот. И вот здесь возникает другой нюанс. У нас много планет, и мы многого ждем. Далеко не все нам могут дать весь этот спектр проявлений в отношениях. То есть мы там, допустим, ждем Венеру, Марс, Юпитера, что-нибудь еще, да? А нам дают только Марс. Соответственно, нам опять чего-нибудь не хватает от этого конкретного человека. Это вопрос ожиданий, это несовместимость. Это просто оценка того, насколько мы подходим друг к другу, пока еще. Синастрия вообще делается на нескольких уровнях, но мы это разбирали, поэтому возвращаться не буду. Да. Значит, соответственный вопрос о том, кому мы вписываемся, каким боком. Поэтому, если мы знаем внешние признаки, асцендент, планеты первого дома, солнечный знак, управитель первого дома, другого человека, мы ожидаем увидеть это в седьмом при состоявшихся отношениях. По факту, мы знаем, отношения состоялись, эти двое людей прожили сколько-то лет. Значит, как-то, чем-то они друг другу уже нужны. Они уже доказали, что друг другу совпадают в ожиданиях. Они пара. У этой пары такая связь существует практически всегда. Вот. Они не всегда равнозначны. У одного больше заинтересованность, у другого меньше в отношениях. Но как дополнительный фактор, это очень яркий пример. Очень часто сплошь и рядом встречается как раз вот эта типовая комбинация. Асцендент попадает в знак дисцендента другого. То есть это настолько типовой признак, что, ну, наверное, из четырех случаев три бывают с этим разворотом. Браки далеко не всегда складываются на этих отношениях, однако отношения с вот таким разворотом, как правило, запоминаются всегда. Поэтому, как бы, если у вас есть такие показатели, посмотрите, насколько это интересно. То есть, не по факту брака, а по качеству партнера можно дополнительно довернуть, пользуясь не асцендентом, а дисцендентом, и проверить соответствующие вещи. Так можно делать тогда, когда у нас есть спорные планеты в седьмом доме, в частности. Планета в седьмом или в шестом. Вот. У нас, скажем, муж лев. Солнце у нас стоит либо в седьмом, либо в шестом. Логично, что в седьмом при таком раскладе. Потому что муж лев или асцендентный лев, или солнечный лев. Значит, наверное, солнце в седьмом, а не в шестом. Не факт, потому что бывают разные ситуации. Но мы должны начинать с этого, с рабочей гипотезы, что солнце будет в седьмом, описывая партнера по браку. Третий способ, качественный, связан с использованием профессии, ИМЦ, в частности, профессиональной реализации. Мы об этом будем говорить сейчас более подробно, но сначала сделаем перерыв.
Меня спрашивали, можно ли матери сделать гороскоп ребенка.